Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головная тема сегодняшней программы. У Менску на Кастричницкой площади разогнанная акция солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Российский физик-ядерщик Андрей Ажаровский вышел на волю со Островецкого изолятора. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа у Менску могли быть опоганенные порештки игумени Катерины Сапеги. Это и другие поведомления после выпуска.
У студии новин Алена Тиханович. Добрый вечер. Комитет ААН у правах человека принял резолюцию, якая подтверждает основу докладу, что обвинувачивает как Израиль, так и Хамас у военных злочинствах подчас опошнего конфликта у секторе Газа. 25 сябров Рады голосовали за резолюцию, якая так само осуджает Израиль за его отмову сотрудничать с призначенной ААН следшей комиссией. Ободва боки конфликту откидают обвинувачение у связи с подеями у Газе. У выніку двух выбухов у городе Пешавару в Пакистане загинули 12 человек. Поводле звестак полиции, трое смяротников, у тым лику жанчына, привели у дзеяння выбуховку неподалеку от полицейского участку. Принамсі 12 человек загинули и каля 60 пораненные у выніку теракта смяротника на поночи Ираку. Мужчина спочатку открыл огонь из автомата, а потом подорвал на себе пояс шахида. Это здарилось у суннитской мечети города Талафар, в часе, когда имам отправлял пятничную службу. Еврокомиссия пропоновала Раде Евразвязу оказать макрофинансовую допомогу Армении и Грузии. Программа допомоги Армении по выходе из экономичного кризиса, узгодненная с Международным валютным фондом, предугледживая выделение Еревану 100 миллионов евро. Грузии плянуется выделить 46 миллионов евро. Это только частка с того полмиллиарда, який краина повинна отримать у якости экономичной допомоги Евразвязу после военного конфликта с Россией. Президент Ирландии Мэри Макалис подписала Лиссабонскую домову об реформе Евразвязу. Недавно ее ухвалили громадяне краины на повторном референдуме. С 27 краинов Евразвязу теперь только Чехия еще не ратификовала домову, якая закликанная спростить процедуру принятия решения у повеличенном Евразвязе. Парламент Чехии ухвалил документ, однако президент краины, ведомый евроскептик Вацлав Клаус, покуль не подписал его. Россия будет імкнуться уступить у сусветную гандлёвую организацию самостойно, одышевшая от ранейшего решения долучаться разом с Беларусью и Казахстаном. Это были новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. А зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Сегодня третий день агульнанацыянальнага перапісу насельніцтва. Ён скончыцца 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. Падрабязнасці пра ход кампаніі паведамляе Галіна Бакунчык.
Пенсіянерка Лідія Пянькоўская шмат гадоў свядома і паўсюдна карыстаецца беларускай мовай. Яна кажа, што найчасцей ёй даводзіцца отстойваць гэтае права, а таму і да перапісу падрыхтавалася адпаведна. З мовай пытанняў, аднак, не ўзнікла, але з'явіліся іншыя, кажа спадарня Лідія.
14-го прыйшоў хлопчык. Я адразу спытала, бланкі ёсць? Ёсць. Ну, тады заходьте. Мы з ім пагаварылі. Родная беларуская мова, на якой гаворыце дома на беларускай. І было некае недарэчнае пытанне, што мы нас здзівіліся. Ці прыходзіў хто да вас у госці ў ноч з 13-го на 14-го? Мы его пытаемся, потлумачьте, калі ласка, что это за пытание такое, что оно означает. И он не мог потлумачить. И так само не зразумела одного, что это пытание было зададено.
У адрознення ад людзей цивільных, политпрызывніку Франаку Вячорку давялося нават выслухаць пагрозы вайсковага кіраўніцтва. Першым удалося дамагчыся беларускамоўнага блянку, паведамляе Вінцук Вячорка.
Калі мой сын абсолютно законно попросил дать ему блянк по-беларуску, гэта неспадзявана сустрэла жорсткий отпор с боку командования батальону. Ему в грубой форме было отмовлено. Сказали, что коли не спынешь свои прихоти, то тут з'явятся и военная прокуратура, и комендант. камендатура, и мало тебе не покажется.
Редакторка белорусского портала «Церква» Наталка Василевич у своим интернет-блогу так само поведомляя, что под час перепису у ее семьи переписчики навод не задавали питания про родную мову, але автоматично записали российское. Сябра белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Сидоревич каже, что переписчики до его не з'являлись.
Минулый раз меня не переписывали. 10 лет назад, сдается, это было. Пытание я прочитал, это некий шпионаж, а не пытание. Там уже, кажется, у приватное житё улазить. Мовляв, приватные вестки будут заховываться у секрете. Но пробачайте, який может быть секрет, коли там написано имя, прозвище, який это может быть секрет для спецслужбов.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов так само заявляет, что переписом покуль не задоволены. И вот чему.
Мне не были, и на попередние не приходили. Так что я нияк не задоволен. Не дойду, сам скажу, это святая справа. И те, якія казали, что будут игнорировать, мне нагадывают анекдот про белоруса, який купил билет и не поехал на зло чугунце.
Меркує старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов. Нагадаю слухачам, что 14 вересня телебачення показало, як Александр Лукашенко на питанні перепіщиці отказав, что его родная мова белорусская. А после паузы додав, что и российская так само, что для его две мовы однольковые. А на питанні, як он говорит дома, Лукашенко сказал, цитую, а по-розному, от белорусской до российской, и на тросянці так само. Сьогодні белоруская сетева обляцела новина от одной из перепіщиць студентки БДУ Асі Паплавской об тим, что после показу этого сюжету на питанні об мовах многие люди стали отказывать, як президент. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Лукашенко не виконує своє обіцяння долучитися до погоднення об створенні колективних сил оперативного реагування АДКБ. У чим причина таких хістанів? Які умови виставляє Білорусь? Чому не вдалося уступити у Всесвітню гандльову організацію разом країнам-удільникам митного зв'язу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэта міравой эканомікі і міжнародных дачыненняў Дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Менску почалося обновление готично-ренессансной церкви Святого Духа кляштору Базильянов. При открытии подмурков реставраторы товариства «Минская спадщина» разбурили цалком захованные у лёхах церкви поховальные крипты. Специалисты кажут, что сярод парештков людей, на якія наткнулись реставраторы, могут быть и парештки Катярины Сапеги, дочки легендарного канцлера Великого князства Литовского Лева Сапеги, якая была засновальницей першей игуменей кляштору Базильянок. Вернікі греко-католіцкай царквы дамагаюцца, каб парэшткі былі вернутыя на ранейшае месца ў адноўленыя крыпты. Перадае Ігар Карней.
Актыўная праца на аб'екце пачалася сёлета ў верасні. Эксперты кажуць, што падчас чарговага пералапачвання глебы коўш экскаватара прабіў невядомую крыпту. Яны сцвярджаюць, што пахавальны склеп не быў пазначаны ні на адным з плянаў царквы. На месцы адкрыцця пачалі раскопкі спецыялісты Інстытуту археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук, якія знайшлі і другую крыпту. Аднак супрацоўнікі прадпрыемства «Менская спадчына», якое з'яўляецца забудоўшчыкам будучай дзіцячай філармоніі, не сталі чакаць вынікаў раскопаў і кудысьці вывезлі парэшткі. Асобныя гісторыкі лічаць, што сярод непатрэбных костак маглі аказацца і парэшткі легендарнай Кацярыны Сапегі, заснавальніцы кляштару базыліянак, гаворыць гісторык Уладзімір Дзянісаў.
Капліца, конечно, магла быць, таму што яна ж заснавала гэты манастыр базыліянак. І там была спецыяльная капліца, пабудавана для базыліянак, і магчыма, там яна была пахавана. Там былі розныя біскупы пахаваны. Там якую-то эксгумацыю праводзілі падчас Другой сусветнай вайны. Калі сабор праваслаўны ўзарвалі, які быў потым на месцы царквы Святого Духа, і там ужо раскопкі вяліся ў 43-м, на пачатку 44-го года. Нават такі тур ачыстасці, перазахаванне было, якіх парэшткаў там.
Прадстаўнікі грэка-каталіцкай царквы спадзяваліся, што продкі менчукоў, якія былі пахаваныя ў скляпеннях, маюць права быць перазахаванымі ў адным з новых падмуркаў. Прафесійны перанос крыпты абяцалі і прадстаўнікі менскай спадчыны. Але будаўнікі разбілі крыпту, і ўсе косці адтуль кудысьці зніклі. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч такія паводзіны называе невытлумачальнымі і таксама не выключае, што сярод ахвяраў даследчыкаў магла быць Кацярына Сапега, дачка знакамітага канцлера вялікага княства літоўскага Льва Сапегі.
Это ж вельмі ганаровае месца пахавання. Першую чаргу хавалі фундатараў. Вот гэта версія не толькі мае права на існаванне, яна максімальна блізкая да ісціны. То, што ўвогуле ў нас робіцца на Менскім горадзе, я узгадваю самасвал з косткамі, які вывезлі з невядомым накірунку, як аднаўлялі гандлёвыя рады вакол бернардзінаў мужчынскіх. Таксама земляныя работы былі. Косткі гэтых бернардынскіх манахаў літаральна машынай вывезлі.
Для прадстаўнікоў уніяцкай царквы пачатае ліставанне з гарадскімі ўладамі, ад якіх вернікі просяць толькі аднаго. З разуменнем паставіцца да сітуацыі, знайсці зніклыя парэшткі і перазахаваць іх у адноўленай крыпце. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» кіраўніца аддзелу ў справах рэлігій і нацыянальнасцяў Менскага гарвыканкаму Алла Рабіцава запэўніла, што трывогі вернікаў перабольшаныя.
Косці все эти черепа собраны, они показали, где они лежат, в какой комнате. Там был представитель института археологии, который всех заверил. Вот этим останкам, которые были в крипте, будет придано особое значение. Но это ж не будет за один день. Только сегодня собрали, завтра уже будут известны, кто это. Главный инженер, который там был, заверил, что когда будет положена бетонная подушка, на ней будет восстановлена вот эта крипта, и в ней будут похоронены эти останки. Крипта будет для общего обозрения.
Там не пустовало такое имя, вот Катерины Сапега?
Никто не говорил об этом.
Так на пытанне нашага корэспандэнта Ігоря Карнея адказала кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Менгарвыканкаму Алла Рабіцава. У час расійскага панавання ў Беларусі будынак уніяцкай царквы Святога Духа быў аддадзены пад катэдральны праваслаўны Петрапаўлаўскі сабор. Пры гэтым ён двойчы ў 19 стагоддзі быў перабудаваны на расійскі лад. За савецкім часам у 1936 годзе сабор быў разбураны выбухамі. Цяпер на захаваных падмурках царква Святога Духа аднаўляецца ў першапачатковым гатычна-рэнесансным выглядзе. У ёй размесціцца дзіцячая філармонія. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння о 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты дэмакратычнага руху запланавалі сабрацца на знак салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Акцыі салідарнасці праводзяцца па ўсёй Беларусі і за яе межамі ў 16-ты дзень кожнага месяца 5-ты год. Цяпер на плошчы прысутнічае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, і яна на сувязі з Прагай. Люба, добры дзень.
Добрый день. Справа у тым, что сапраўды люди пришли на Кастрычніцкую площу, их было не так шмат. По подликах журналистов одни кажут, что каля трех десятков человек, але докладную лишь бы нават не мог удокладнить, потому что сама акция должилась литерально две хвилины. Як только люди стали с портретами политвязнев и зниклых, да их сразу кинулись спецназовцы, у цивильным, а потом им на подмогу выбегли, ну, видать, полсотни спецназовцев у камуфляжа, и вот больше половы этих спецназовцев были так званые краповые береты. Справа тем, что, когда мы казали ранее, что спецназовцы не давали ранее сдымать фотокорреспондентам, то этим разом это было не только видовочно, было видать, что они выполняют загад. И они литерально кидались до каждого, кто тримал камеру, и они закрывали их по два человеки своим телом, не давали сдымать ничего этого брутального разгона, подогнали автобусы, литерально за пару секунд и они закинули туда людей у автобусы, и два автобуса накировались у центральный РУС Менску. Сярод затрыманых лідара аб'яднанай грамадзянская партыя Анатолія Бецька, старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі Мікола Статкевіч і яшчэ некалькі моладзевых актывістаў з розных моладзевых арганізацый. Людзі, якія прыйшлі пазней, ужо натуральна не могуць ладзіць ніякую акцыю, таму што асноўныя ўдзельнікі ўжо затрыманыя.
Люба, а ці не перашкаджалі вам выконваць вашы прафесійныя абавязкі спецназаўцы?
Справа в тим, що, як ми зрозуміли, до кожного журналіста, ну, так би мовити, приставили по одному-двом чоловікам. І ось, наприклад, навіть така нервова реакція на мій мобільний телефон. Попросту бачать мобільний телефон в руках і починають його закривати своїм тілом. І коли я спитала, у чому справа, чому ви це мобільний телефон, це не камера, вони як би попросту мовчали, і було видать, що це загад. Кидалися на усі камери, не давали знімати абсолютно нікому. І здымки, звісно, люди робили в таких умовах. Нехто прыгав, підскокував, там здымав зверху, Лебедько сів на землю, і зім ще два чоловіки, вони поспіли сісти, їх не несли на руках, але їх так само затягнули. І ось хто хотів зробити ці здымки, да їх так само кидалися і натурально били по ногах. Намагалися вибити камеру з рук, і попросту акція була, як кажуть тут журналісти, тут вельми шмат журналістів, кажуть, що таке ураження, що була скерована менавіта на представнику ось гэтай професії.
Дякую, Люба. З Кастрычніцкай площі у Менску, де була розгнана акція солідарності сім'ями з зніклих і політв'язнями, передавала Любов Луньова. Як ви чули, спецназовці перешкоджали журналістам виконувати їх професійні обов'язки, у приватності робити фото і відео здымки. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Менску на Кастрычніцкай площі акція солідарності сім'ями зніклих і політв'язнями. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський вийшов на волю з Островецького ізолятору. Після визволення він заявив Радіо Свобода, що і надалі протягне доводити білоруському громадству і уладам шкідність побудови АЕС у Білорусі. У Білорусі третій день іде перепис насельництва. Білоруська сетіва облетіла новина від одної з перепісчиць, студентки БДУ Асі Поплавської, об тим, що після показу по телебаченню не отказав Олександр Лукашенко, многие люди на питання об мовах стали отказывать як президент. Спеціалісти стверджають, що при реставрації церкви Святого Духа у Менску могли бути запоганені порештки ігумені Катерини Сапеги, дочки легендарного канцлера ВКЛ Лева Сапеги. У Могилеве без праці застався член президиуму Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Ігор Борисов. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський, який сьогодні повдні вийшов на волю з Островецького ізолятору, заявив Радіо Свобода, що і надалі протягне доводити білоруському громадству і уладам шкідність побудови атомної електростанції у Білорусі. Одну з перших інтерв'ю науковець дав нашому радіо, з ним гутерив Михайло Корнєвич.
Андрій, віншую вас виходом на волю. Як ви себе відчуваєте?
Чувствую нормально, бодро. Як ще можна себе чувствувати в день свободу? Свобода – хороша річ.
Хотілося б ще раз удокладніть, за що вас осудили? СМІ повідомляли, що ви хотіли пронести на громадське слухання заборонений доклад і виступити з ним.
3.5 години мене держали і допрашували исключительно по поводу вот этого документа, по поводу того, що у мене з собою було 90 з чем-то екземпляров критики АВОС. І потім вдруг возник, от мене вже почти відпустили, потім сказали, задержитесь, вот ще тут підпишитесь, пожалуйста. Ви, оказывается, хуліган. І тут же відвезли в суд.
Які уражені залишилися від білоруського суду?
Мне пришлось обращаться не только к судье, а к председателю суда, чтобы он обеспечил возможность публике участвовать в открытом судебном процессе. Процесс-то был открытый. Но здание суда было блокировано.
А свечили супроть вас милицианты?
Исключительно.
Андрей, да как чему все же был ваш доклад?
Вообще-то главный вопрос по поводу атомной энергетики не только здесь, а вообще во всем мире. Это насколько она безопасна. А разработчики того документа, который выносился на слушание, утверждают абсурдные и смешные вещи, что влияние не может быть на расстоянии больше, чем 3 километра от атомной станции. Да? Мы доказали цифрами и фактами, что эти данные преуменьшены в, ну, более чем в 1000 раз в одном случае и в 300 раз в другом случае.
А на вашу думку, какими могут быть воздействие реактора?
Современный европейский реактор может оказать воздействие в случае аварии на расстоянии 1000 километров, то верить в то, что современный российский реактор, который тут хотят строить в Беларуси, будет оказывать воздействие только на 3 километрах, может только человек, ничего не знающий про реактор, наивный и очень свято верящий каждому слову рекламных проспектов, которые Росатом рассылает.
В каких условиях вам довелось провести 7 суток в изоляторе?
По условиям у меня, как ни странно, жалоб нет, кроме того, что холодно, конечно, было. Но тут везде холодно. Это современный изолятор, и я считаю, что белорусские власти правильно поступили, что перед строительством АЭС построили очень хорошую, уютную тюрьму. Это, может быть, еще пригодится каким-то другим людям. Комната на 2 человека, питание оплачивается самими арестантами, это для меня тоже новость.
И в какую сумму вам обошлось харчевание?
38 тысяч за 6 теплых обедов, это нормально, я считаю. То есть цена соответствовала. Обеды действительно хорошие. Я без всякой иронии об этом говорю. Теплый суп.
Вас наведывал российский консул. Какую допомогу от него вы отримали?
Консул мог оказать только моральную помощь, потому что сразу заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела независимого государства. Но я был очень благодарен тем, что он появился. Ему пришлось ехать из Бреста. Это было в плохую погоду, долго. Это мне было приятно, что как-то вот мое правительство меня тут не бросило.
Сегодня вы повинны были быть уже у Швеции на науковой конференции.
У меня во второй половине дня, то есть если я с утра вылечу из Минска и по дороге не будет сотрудников Островецкого ОВД в штатском, то никаких причин для того, чтобы я попал в Стокгольм и успел на свой доклад.
За какими почутцами покинется Беларусь?
Я не считаю, что вот эта вот глупая выходка, на нее надо обращать внимание. Я, конечно, буду помогать активистам местным, ну вот своими знаниями, какими-то законными методами оказывать сопротивление опасному, ненужному и дорогому проекту.
З расійскім фізікам-ядзерщыкам Андрэем Ажароўскім, які сёння выйшаў на волю са стравецкага ізалятару, размаўляў Міхал Карневіч. Андрэй Ажароўскі быў асуджаны на 7 сутак арышту за нібыта хуліганства падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС у Астраўцы. Цягам зняволення фізіка адведаў расійскі консул у Беларусі разам з адвакатам, а расійская група «Экаабарона» пісьмова звярнулася да міністра замежных справаў Расіі Сергія Лаврова з просьбай узяць пад асабісты кантроль ситуацію з арештом Андрія Жаровського у Островці. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, о 19-й годині поводле мінського часу починає працю у білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21-20 у циклі «Історія під знаком погоні» розповідь про кургани. А пазней а 21-25 мастацкі фільм «Панна Ніхто». Найбольш кантраверсійная стужка Анджея Вайды. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А ў працягу дня сачыце за падзеямі на інтэрнэце адрас свабода.орг. У Магілёве без працы застаўся член прэзідыуму Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Кіраўніцтва таварыства з абмежаванай адказнасцю служба камплектацыі трубаправодаў звольніла актывіста за тое, што ён нібыта не спраўляецца са службовымі абавязкамі. Сам Барысаў заяўляе, што падставай для звальнення стала яго грамадская дзейнасць. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Актывіст адпрацаваў у службе камплектацыі трубаправодаў 1 месяц, хаця дамову з ім заключалі на 3. Увага з боку кіраўніцтва, твердзіць ён, не было. На працу яго бралі эканамістам у аддзел збыту прадукцыі.
У кампаніі велізарны асартымент прадукцыі, вялікая номенклатура, некалькі тысяч пазіцій, якія трэба прадаваць. У месяц, два, тры, вось гэта якраз той тэрмін, які можна ўвайсці ў курс усіх справ. Калі ж мяне звольнілі, то гэта быў шок для ўсяго калектыву. Такога яшчэ на іх веку не было. Каб вось так раптоўна звольнілі чалавека.
Тое, як адбывалася звальненне Ігара Барысава, шакавала. У 2006 годзе актывіста звольнілі з заводу «Магілёў-Ліфтмаш». На той момант прадпрыемствам кіраваў цяперашні кіраўнік абласной вертыкалі Пётр Руднік. Нагодай для звальнення стаўся ўдзел у мітынгу пратэсту. На апошнім месцы працы Барысава каментаваць звальнення адмовіліся. Зазначыў супрацоўнік таварыства служба камплектацыі трубаправодаў. Судзіцца Ігар Барысаў не збіраецца, аднак не выключае, што прэзідыум партыі паінфармуе замежных партнераў прадпрыемства пра палітычна матываванае звальненне актывіста. Ігар Барысаў – лідар магілёўскіх сацыял-дэмакратаў. На дадзены момант дакументы на рэгістрацыю партыйнай абласной арганізацыі разглядае ў права юстыцыі. апазіцыі аблвыканкаму. Улетку актывіст адзін з першых публічна выказаўся супраць усталявання ў Магілёве бюста расійскага самадзержца Мікалая II. Актывіст стаў ініцыятарам звароту да кіраўніцтва раёну Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Масквы, якое збіралася падарыць гэты бюст. У ім тлумачылася, чаму Магілёву не патрэбны расійскі падарунак. Ігар Барысаў скончыў еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ён магістр палітычных навук.
З Магілёва перадаваў Андрей Белагубаў. Выслухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрэсу не было патрэбы. Напярэдадні стала вядомае пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвічы. Многі мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алькаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Аграгарадок у Варанцэвічах не для людзей. Паказуха, кажуць тутэйшыя, мае падарожжа ў Варанцэвічы, што на Талачынчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі слухайце хвілін праз 20, а зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Александр Байчун.
Пачынаем агляд сённяшняй аўдыёпошты са званкоў на палітычныя тэмы.
Янукевіч з Мірынкевічам превращаюць беларускі народны фронт в типічны маскарад. В ход пашлі юмарыстычныя шоу, так сказаць, отвлекающий маневр для граждан Белоруссии от серьезных проблем.
Меркование на конт уму евразвязу. Коли изолявать разумного человека, и он одичает, что говорить об человеку, який учился 10 год в школе, 11 год у высших установах и еще несколько год на партийных большевистских курсах и не сдольный, менавіта не здольны працаваць па атрыманай спецыяльнасці. Па гэтаму патрэбна разумным ды дэмакратычным людзям сустракацца з гэтым таленавітым унікам іны. Віктор Менска.
Ад палітыкі пераходзім да сацыяльнай тэматыкі, а менавіта развагі пра беларускія пенсіі.
Пенсія 260 тысяч, що менше є, і очень много таких. Чтобы поставить зубки, надо 4 пенсии. Замминистра труда Королева отвечает, пенсии трудовые будут повышаться с учетом того, как на 15% повысят заработную плату. Это значит, что когда рак на горе свистнет, тогда и пенсию что-то там на 2-3% повысят. И питаться уже скоро не надо будет, потому что он человеку зубчики не на что поставить даже.
У России переписи нема, не хватает средств, а у нас хватает грошей на перепись. А добавить пенсии людям нема, як, нема за что. А где они берут гроши на эту перепись? За 270 тысяч можно разве прожить? А какие каверзные вопросы? Люди возмущаются, возмущению нема конца.
После такого звонка еще один на тему перепису населения, однако с совсем иншей тональностью.
Кватэру приходили по перепису насельніцтва. Я спытала про беларускамоўны перепісны ліст. Жанчына выбачылася і тут же поменяла бланку. Просто ей лягчэй патлумачыла. Доўга жыла ў Расіі, пісаць па-руску. Мы з ёй гаварылі і па-руску, больш па-беларуску. Вельмі прыемнае, далікатнае стаўленне да перепісу. Дзякуй, глыбокае.
Якую мову вы лічыце роднай? Тут больше политики, чем науки. Лечу, что 98% населения Беларуси примальным на сегодня будет подказ такой белорусско-русскую. Александр Лапицкий.
Апошнія дні нагадалі пра блізкую зіму.
Толькі выпаў першы снег, а адразу колькі аварый. Але ж тут не сколькі вінавата зіма, сколькі відахоп майстэрства кіроўцаў.
Комментует громадский редактор «Тыдня», выдавец газеты «Автодайджест» Анатолий Шевченко.
Сегодня в Беларуси нет ни одного автодрома, где люди могли бы отшлифовать какие-то сложные погодные условия. появление снега, льда и прохождение поворотов вот на таком покрытии. То есть ситуации, которые можно было бы моделировать на трассе искусственно и быть к ним потом готовым. От умения водителя уйти от столкновения, правильно рассчитать дистанцию, тормозной путь, это те навыки, которые человек получает, вот занимаясь контраварийной подготовкой либо автомобильным спортом. Но всех заставить автомобильным спортом заниматься невозможно, это смешно. Но контраварийную подготовку сегодня погибает огромное количество людей на дорогах в Беларуси, то это вопрос национальной безопасности.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў «Экспертыза свободы». Чаму Лукашенко не паехаў у Казахстан на вайсковае вучэнні?
Палова 9 у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі з выпускам навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. На пачатку беларускія паведамленні. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы праз 2 хвіліны пасля пачатку была разагнаная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў, у прыватнасці заміналі рабіць фота і відэаздымкі. Акцыі салідарнасці праводзяцца па ўсёй Беларусі і за яе межамі ў 16-ты дзень кожнага месяца ўжо 5-ты год. Расійскі фізік-ядзерщык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю з астравецкага ізалятару. Пасля вызвалення ён заявіў Радыё Свабода, што і надалей будзе даводзіць беларускаму грамадству і ўладам шкоднасць пабудовы АЭС у Беларусі. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Сёння беларуская сеціва абляцела навіна ад адной з перапісчыц, студэнткі БДУ Асі Паплаўскай, аб тым, што пасля паказу па тэлебачанні адказу Александра Лукашэнкі на перапісе, многія людзі на пытанне, на якой мове размаўляеце дома, сталі адказваць, як прэзідэнт. Александр Лукашэнка разглядае магчымасць стварэння на базе Менскага гадзіннікавага заводу сумеснага прадпрыемства са швейцарскай кампаніяй «Франк Мюлер». Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння падчас наведвання заводу. Першапачаткова інвестар мае намер укласці ў праект 10 мільёнаў даляраў. Генеральная прокуратура Беларусі прапаноўвае істотна павысіць штрафы за кіраванне транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення, а таксама за перадачу права на кіраванне п'яному. Генпракуратура падрыхтавала праект змену ў закон, паводле якіх за падобныя правапарушэнні будзе ўсталяваны штраф 200 базавых велічыняў. Гэта 7 мільёнаў рублёў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Камітэт ААН у правах чалавека прыняў рэзалюцыю, якая пацвярджае высновы дакладу, што абвінавачвае як Ізраіль, так і Хамас у ваенных злачынствах падчас апошняга канфлікту ў сектары Газа. У выніку двух выбухаў у горадзе Пешавар у Пакістане загінулі 12 чалавек. Прынамсі, 12 чалавек загінулі і каля 60 параненыя ў выніку тэракта смяротніка на поўначы Іраку. Еўракамісія прапанавала Радзе Еўразвязу аказаць макрафінансавую дапамогу Арменіі і Грузіі. Прэзідэнт Ірляндыі мэра Макаліс падпісала Лісабонскую дамову аб рэформе Еўразвязу. Сілы хуткага рэагавання, створаныя пад кіраўніцтвам Расіі ў рамках дамовы аб калектыўнай бяспецы, завяршылі першыя буйнамаштабныя вучэнні ў Казахстане. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 15 Віталь Самашка ў падарожжах свабоды раскажа пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Александр Лукашэнка не выконвае абяцанне далучыцца да пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чым прычыны яго хістанняў? Якія ўмовы выставляе Беларусь? Чаму не ўдалося ўступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю разам краінам-удзельнікам мытнага звязу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і намеснік дэкана факультэту ўсясветнай эканомікі і міжнародных адносін Дзяржаўнага ўніверсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў 2 кастрычніка Лукашэнка абяцаў хутка падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Сказаў, што ўсе працэдуры для гэтага выкананыя і нават з'явілася інфармацыя, што прэзідэнт выдаў адпаведны ўказ. Аднак ніякіх дакументаў у штаб-кватэру АДКБ не з'явілася. І вось высветлілася, што на заключны этап вучэнняў калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, якія праходзяць на казахстанскім палігоне Матыбулак, Лукашэнка не паехаў, хоць туды з'явілася 5 прэзідэнтаў краін-удзельніц АДКБ і была магчымасць менавіта там падпісаць гэтае пагадненне. Беларусь там будзе прадстаўляць міністра абароны Мальцаў. Чым вы патлумачыце такія паводзіны беларускага лідара? Спадар Пазняк.
Все просто. На этой вышине не поехали те президенты, чьи страны не подписали погоднение от ПАКСАР. То бок слово Лукашенко, те, которые вы згадали, треба трактовать как намер подписать, и причем таки пиарный намер. Мы бачим, что это принциповая позиция белорусского керавництва, якая триває от тієї пори, коли Лукашенко не поехал на червінський саміт АДКБ. И хочу нагадать, что он тогда потлумачил той демарш тем, что он демонстративно отмовился от той поездки, спаславшись на период молочной войны. Мовляв, я отказал Россией на ейный субъективизм своим субъективизмом. По сути, ситуация не изменилась. Я бы сказал так, она для Минску погоршилась. В первую очередь я имею на увазе такую демонстративную невыдачу кредиту, зараз нарастающую проблему газовую, днями огученную жорсткую позицию Газпрому. Хотя, зрозуміло, что она стартово-перемовная, але она полягает, принамсі, у тим, як успримає ситуацию белорусские влады, и она полягает именно в том самом контексте и что до молочной войны, и что до того самого кредиту. І тут мені падаецца, што Мінск чакаў пэўных саступак ад Расіі, у тым ліку і дзякуючы сваім гэтым дэмаршах. Ён не дачакаўся, і таму, у прынцыпе, ён вызнае тую самую тактыку правакаваць, шантажаваць Расію і далі. Хто саступіць?
То бок спачатку давайце крэдыт, а толькі потым мы падпішам гэтую дамову аб калектыўных сілах. Спадар Суздальцаў, а вы як патлумачыце цяперашнія дзеянні Лукашэнкі, чаму ён не выконвае свае абяцанні, якія ён даваў зусім нядаўна?
Действительно, действительно, кредита нет, зачем ехать? Тут я сделаю такое маленькое признание в эфире. Я имею доступ к части документов, которые гуляют в администрации президента Республики Беларусь. Я вам скажу так, что каких-то следов того, что есть какой-то указ, там, или документация какая-то подписана по КСОРу ДКБ, таких следов не попадалось. Поэтому 2 числа, скорее всего, ФНК обманул. Ничего он, по-моему, это не подписал. Это один момент. Второй момент, я вот, учитывая то, что Спадар Пазняк блестяще обрисовал российскую часть о принятии решения по непоездке Лукашенко в Казахстан, я бы попытался бы обрисовать западную часть. Стоило бы отметить, что с весны вступление в существо партнерства, расписание связи с Лукашенко с Москвой четко регулируется финансовым расписанием Запада. Потому что первый транш Международного валютного фонда был привязан к вступлению Беларуси в восточное партнерство и непризнание Абхазии в НАЗИ. После того, как он сделал демарш и попытался сорвать саммит ОДКБ в июне месяце, а именно там подписывались документы ПАКСОР, он через 3 недели получил 2-й транш. Стоит напомнить, что буквально через несколько дней ожидается прибытие в Минск 3-го транша на 800 миллионов долларов. Ну и, конечно, в этой ситуации мы лучше заниматься там внутренними проблемами Беларуси, чем оказаться в научениях ОДКБ. Лукашенко там, где есть деньги. Там, где денег нет, его нет.
Спадар Суздальцаў, ну вось вы кажаце, што паколькі Захад дае грошы, таму Лукашэнка не хоча ўвязвацца ў некія пытанні вайсковага супрацоўніцтва з Расіяй. Але вось толькі што прайшлі на Беларусі самыя буйныя ў гісторыі беларуска-расейскія вайсковыя вучэнні, пасля якіх Лукашэнка запэўніў, што толькі ідыёт можа казаць, нібыта Беларусь павярнулася на Захад. Як гэтыя вучэнні упісваюцца ў графік фінансавых траншаў з боку Захаду. Вучэнні з гэтай логікі выпадаюць. Ці, напрыклад, вось Лукашэнка ўдзельнічаў у саміце ў СНД ў Кішынёве, хоць 4 прэзідэнты краін-удзельнікаў туды не паехалі. А вось на вучэнні ў Казахстан ён не паехаў. Спадар Суздальцаў.
Все очень просто. Действительно, связка между кредитами российскими и кредитами Международного валютного фонда. Здесь Лукашенко не врал. Действительно, учитывалось в общем разговоре между валютным фондом, что часть денег дает Россия, а часть денег дает Международный валютный фонд. Это такой момент был. За 1.5 месяца получения транша Международного валютного фонда, а ведь, напоминаю, что учения в Беларуси были в сентябре, а сейчас уже 2 октября. Там еще была надежда вырвать у России на грани того, что вот Лукашенко хозяин, а Медведев год. возможность, была возможность вырвать этот кредит. Кредит от России, он не противоречит целям Запада. Как раз не дача кредита, а отсутствие кредита со стороны Москвы, Белоруссии, вот это противоречит задачам Запада. Тут как раз вот есть единство. Но сейчас, когда Россия четко объявила, что кредита никакого не будет, болтаться у Лукашенко и ОДКБ в дании денег от единственного западного спонсора в высшей степени проблематично. По поводу саммита в Кишиневе. Стоит напомнить, что там был не только Александр Григорьевич Лукашенко, но там был еще и Виктор Ющенко. И они выступили в отношении России единым фронтом. И они оба потребовали раскрыть рынки, выставить, что называется, на продажу энергосителей по внутренним российским ценам. То есть получается, что им МВФ не нужен был бы, если бы Россия пошла им навстречу. Но Россия имела свои проблемы. Там был единый антироссийский фронт. И Лукашенко в нем был одной из главных фигур.
Вы слухаете передачу «Эксперты за свободы». Чому Александр Лукашенко не поехал в Казахстан на войсковое учение? При микрофоне Валер Карбалевич.
Господар Пазняк, а як ви патлумачыце такую логіку паводзіна Лукашэнкі? З аднаго боку, ён актыўна нібыта удзельнічае ў вайсковым супрацоўніцтве з Расіяй, згадзіўся правесці на тэрыторыі Беларусі вайсковыя вучэнні, а з іншага боку, у рамках ОДКБ ён сабатуе гэты працэс.
Мне кажется, что Лукашенко, поделяя белорусские и российские стосунки и постсоветскую интеграцию, там, где доминует Россия. Чому прошли вышение в Беларуси, чому Лукашенко их так отпиарил и зарабил комплимент Медведеву, бо, перше, он был господар этих вышений, и тут он подкреслил, как он подкреслил все минулые годы, что инициатор интеграции – это Беларусь. То бок, те процессы интеграционные на постсоветской просторе, там, где Лукашенко выступает как инициатор, как лидер, и он их пиарит. Те процессы интеграционные там, где доминует Россия, а это АДКБ. А АДКБ является той структурой, про которую Россия зараз всему свету, не только по советской просторе, пробует доказывать свою моц, потому что в экономике там у них наближается ситуация до шваху. Там Лукашенко не дает России эту самую моц продемонстрировать. А белорусский фактор у доминования России в этих структурах вельми моцный. Лукашенко это разумеет, и он разумеет, что это разумеет Россия. Тому он не поехал и на Шервинский саммит АДКБ, тому не поехал и зараз. Это проча финансовые, грошовые проблемы, про которые я указал, про кредит. Чому поехал на саммит СНД? Потому что СНД, там, где, зрозуміло, доминует Россия, это не такая для России важная междержавная на постсоветской просторе утворение, как АДКБ. Тому туда он поехал, сюда не поехал.
З'явілася цікавая інфармацыя, што краіны-удзельнікі мытнага звязу Беларусь, Расія, Казахстан будуць уступаць у сусветную гандлёвую арганізацыю па асобку, індывідуальна. Шматмесячная кампанія, размовы пра уступленне ў гэтую арганізацыю разам, усім мытным звязам скончылася. Узнікае пытанне, што гэта было? Дыпламатычная гульня Расіі для вырашэння сваіх праблем з сусветнай гандлёвай арганізацыяй? Ці што іншае? У любым выпадку Казахстан Стан і Беларусь у выніку гэтай гульні страцілі час для перамоваў аб уступленні ў гэтую арганізацыю. Як вы ўсё гэта патлумачыце, спадар Суздальцаў?
Я по этому поводу несколько раз беседовал с моей коллегой, заведующим кафедрой торговой политики, профессором Медведковым. Медведков является главным переговорщиком России с ВТО. Мой коллега и мой сосед, в общем, по коридору в Высшей школе экономики. Тут недалеко сидит и профессор Кудрин, между прочим. Так вот, позиция отношения России к ВТО очень сложная. Есть ярые сторонники в истеблишменте российском отступлении ВТО. Есть ярые противники. Мы проводили на факультете специальное исследование. Объективно говоря, российская экономика, она экономика самодостаточная. Я знаю, что Беларусь, как Грузия, распространено мнение, что она идея дышать на ладан, но дай бы Бог, что все так дышали на ладан. Так вот, вступление в ВТО не даст ни сильных преимуществ, ни сильных негативных моментов. Почти по нулям проходит. Учитывая на то, что Запад использует вступление России в ВТО и как меру давления на Россию, когда ему выгодно. С другой стороны, он заинтересован в вступлении России в ВТО. Это тоже двойственная такая позиция. И Москва, и Запад эту игру играют давно. Это рычагок небольшой, который можно использовать и по событиям на постсоветском пространстве, и по других частях мира. Так сказать, вот мы ВТО, здесь то ли прикроем, то ли откроем. Обращение к использованию тройки таможенной, как единого субъекта ступени ВТО, это, по-видимому, тоже один из элементов сложной такой геополитической игры. Я не являюсь, в принципе, большим оптимистом в отношении самого тройственного союза таможенного. Если две страны, Россия и Беларусь, смогли составить вдвоем таможенный союз, то надо учитывать, что на троих это все проблемы еще утроятся.
Спадар Пазняк, а як вы гэта патлумачыце сітуацыю з уступленнем у сусветную гандлёвую арганізацыю краін-удзельніц мытнага звязу? Вось спадар Суздальцаў сказаў, што гэта ідэя ўступаць разам была элементам некай дыпламатычнай геапалітычнай гульні Расіі. Атрымліваецца, што Беларусь і Казахстан у гэтай гульні былі пешкамі?
В принципе, тут я могу походиться с старым Суздальцем, мне кажется, что соправды Россия вырашала свою проблему и одночасово спробовала, коли сказать про выниковую мету, трошки заповолить перемовный процесс с гандлёвой организацией, ну, будем говорить про нашу Украину, про Белоруссию. И я згодна, что идут певные гульни России с Заходом, и у вынику Беларусь застается закладницей этой гульни, и Беларуси, в принципе, вельми невыгодно миновито навод спробовать, не то, что вступать в светную гандлёвую организацию, восьминой у гэтай тройцы, таму што сам гэты вось мытны саюз, ён зробіць вельмі шмат перашкодаў у супрацоўніцтве эканамічным Беларусі са шмат якімі краінамі, у першую чаргу з Еўропай, на што вельмі шмат апошнім часам ставіць Мінск, пераводзячы аснову экспарту у Еўропу. І мне здаецца, што вось само это пагадненне аб мытным саюзе, зразумела, што яно будзе падпісанае Мінскам, але мне здаецца, што найбольш агаворак пэўных у гэтым мытным саюзе якраз будзе з боку Беларусі.
Прогучала передача «Экспертиза свободы», в якой брали удел головный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Пазняк из Менску и наместник декана факультета всесветной экономики и международных отношений Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
У Менску на Кастрычніцкай плошчы разагнаная акцыя салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Спецназаўцы актыўна перашкаджалі працы журналістаў. Некаторыя ўдзельнікі былі затрыманыя. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі выйшаў на волю са стравецкага ізалятара. У Беларусі трэці дзень ідзе перапіс насельніцтва. Рэдактарка парталу «Царква» Наталка Васілевіч у сваім інтэрнэт-блогу паведаміла, што падчас перапісу ў яе сям'і перапісчыкі нават не пыталіся пра родную мову, але автоматично записали российское. Специалисты стверджают, что при реставрации церкви Святого Духа у Менску могли быть опоганенные порештки игумени Катерины Сапеги. У Могилеве без працы застався член президиума Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Борисов.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Спецыяльны выпуск праграмы «Гутарка» з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч. Глядзіце перадачу ў суботу, 17 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка раскажа пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачынчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ў сюды праходнай нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталачына, па якой інакш давялося б крочыць 15 кіламетраў пехатой.
Трое дзяцей ўжо згарэла. В адном доме лежалі п'яныя. Стаў, закурыў, пашоў, балючы опять. То не пазаботіўся, а так дзеці бедных.
Тым не менш, самі п'яніцы, паводле суразмоўцы, скокнуць з палаючай хаты паспелі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе. Як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Комсомольская правда» з спадаром Хадорскім. З Анатолием Владимировичем тут же поглыбились в тему.
30 ящиков вина.
В день? А сколько в насельников живет?
300.
Дорослых, да. Человек 70.
Да. Я закодировал в этом году 20. И отрицательную благодарность, хочется сказать, и Сайковой, но еще проскодировали. Аферист охеренный. Я сам возил лучше их и сам платил. 220 тысяч один человек. У них таких денег, конечно, не было, но их систематически удерживают. Ну, только 5 осталось. Объясняю тем, что сам человек должен. Да как нахера ты для этого?
А ты кто?
Чтобы содрать человека эту всю сумму.
Гаспадар Хадорскі распавёў, што ўвесну вёску ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слово для ацэнкі сітуацыі ён не надта выбіраў.
Сейчас уже председателей не меняют в районе.
Нема на кого?
Да, колхоз просто распускают.
Ну, аж в 6 раницы с устра.
И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше 10.
10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки.
В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад. Социалістычны строй, яго надо было мяняць корні сразу.
З фермы на сотню кароў з ранішняй дойкі вярталася 35-гадовая Наталля Шандрыкова. Яна тут за 12 гадоў.
Палучка 300-400, вот так. Зімой не праехаць не можна, не ачыщіцца вон бы наша вуліца. Ямкі на ямкі. Сколько мы жалаваліся і прасідацелю савету, і ім бесполезны номер.
Среднедневное СВК – наислабейшее в районе – 10 литров в сутки. Низкие заробки тлумачатся и подсыпанием живелом так званых антибиотиков, что приводило за снижение якости до вертания молока назад. Недавно, однако, замагание с химией повел 28-годовый головный ветеринар Дмитрий Яковищев.
Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно.
Это спынить антибиотика злочинцу.
50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, этот гад будет все портить.
Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась с 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 из Нямеччины. Побач згуртаваліся механізатары, якія весела сустракаюць 17-гадовага выпускніка 173-га Коханаўскага ПТВ Сергія Савіка.
О, самы маладой механізатар.
Студія.
Да. Вы працуеш уже тут?
Да, помощником комбайнера.
Першы
да.
Месяц,
да? Да.
Думаеш, што заставацца?
Какая разница, отработать, ладно.
А вот то
надо. Як это бывает зазвычай, дяды выделили хлопцу старенький гумсельмашевец. Дзе ён працуе з таксама нядаўна пераехаўшым з Круглянчыны 37-гадовым Ігарам Саяным. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже, дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні.
Блин, мільёна заробіў.
Почему ли?
Я там работал у сваім хозяйстве, а адсоединили. За 15 кілометраў на работу надо было ездзіць. Школы позакрывалі, а у мяне дзеці малыя яшчэ. Ехаць это 12 кілометраў. Кожны дзень на білет, дзе я денег набяруся.
Ну, а тут хоць школа?
Школа на месці, дом далі новы. Там нема работы, значыць, я сяджу, жду до 8 до 9 часоў. Прыйдзіць машына, завязець вечарам домой. А тут я пошёл дома что-то сделал. Там было у нас 15 механізатараў, а 3000 земли. Работали с 6 до 2 до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10 нам платили, что рано проходим на работу.
Я народился тут.
На хвалях Радио Свобода Виталь Самашко рассказывая про вёску Воронцевичи Талачинского района.
На тракторы подъехал мажный Вадим Миколаев. Тутэйшы, працуе 16 год. Выглядае ўпэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спецыяльна. спокойно.
Ничего, в принципе, не изменилось. Клуб хорошо сделали, контор, сельсовет.
Заработок более не стал.
Как платили, так платишь. Ну, 500 тысяч, не больше. А у Зимку 1200.
А живете в колхозном доме?
Да. Ну, тоже плачу 1025. Ну, сами еще внутрь делали. Голые стены были. Ну, и построек никаких, только один хлебушок.
Вадим показывает, где находится ближайшая из 25 побудованных за десятигодие колхозных хатов. Блазе господыня Алена Леонова на мессы. Доярку, что обслуговывая 43 першотелки, 2,5 месяца тому моцно ударила по нозе корова. И она чинила сама.
Потому что они же не приучены ни к аппаратам, ни к чему.
Колхозные же
домики? Да.
Натримали?
Год назад.
А стены фарбовали вы?
Да. Клеили. Там еще не доделанный ремонт. Это служебное жилье.
Дровы вы?
Сами заготавливали. 150 тысяч прицеп.
А вам сколько надо на зиму?
2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь.
Не нагрушили?
Нет.
Аккурат у той день. Побач с крамой расставлялася промысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала руками.
Мена на фасаде.
Я имею право только по Круглянскому району торговать.
На свой страх и рызыку ездишь?
Да.
Подышевшая бабулька уступилася за починаючую индивидуальную предпринимальницу.
Я и на честная молодица. Во мой сын, вон он едет, вон на комбайне. Но. Он такой здоровый, ему нигде не можно купить. Спрашиваю, Светочка, привези ты. И она мне навезла рубашек и штанов.
Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь?
Да два. Да, ему же один-два раза.
Два раза на месяц?
Там полтетрадки долго.
А и гроши не вертаете? Бывают такие?
Мало. Бедные.
И где будут богатые? Во, сын мой механизатор. 6 месяцев только зарплату получать. Зима придет. 50-60.
Тысяч?
Да.
Кручу на ускраину, где живе наставник истории Спадар Сапежинский. Его краязнаўчая даведка.
Метра каравелі как княства Литовска, 1501 годзе. Першыню упоминаются Воронцевичи.
А назва? От кого?
Вроде бы князь Воронцов. Тут годзе нашей вёскі, а в этом годзе калгас, наша комсомольская правда, 80 годов. У нас вельми много ученых. Симонович, авиаконструктор. Три кандидата из старейших наук. Браты Корнелович и Мянжинский. Футболист Кондратьев зараз кирует сборной юнацкой Беларуси. Это ж наш выпускник.
А это правда, что ваша школа лечится один в Украине? Маю 8 хатов.
Зробили ремонт. 5 хат нам перакрыли. Печем заздростить и городские жыхары.
Гэта подышла жонка, директорка школы Спадарня Хмелёва. Про крый выпадок, что отбылся с ёй, да гэтуль абмярковывася вёска. Жанчыне днями суд с подачи рыбнагляду дал 7,5 миллионов штраф. Пытание задаю, як той казаў, на мягких лапах.
Что на самой справе это было?
Не расскажу. Я вот этот час поехала.
Жанчына, якая не умеет плавать, каталась на плыте, поспробовала сетку поставить. Да. И за 12 карасёв 7 миллионов штрафов влепили.
И зрабили ворогам народа. Каб 37-й, так и расстреляли, может. Плюют, тягают его.
А что теперь им треба?
Нервы брывать.
Меж іншым, выпадок выклікаў абурэнне ўладамі жыхару Воронцовичу. Вот что сказали мне на упирамен комбайнеры.
За 12 карасей
7 миллионов штрафов.
Это дурдом.
Кому-то не хватило места там рядом поставить.
Водосховище, что побач, растягнулось на несколько километров. Особисто бачу иншамарки с рыболовом. Что день же назирая их 67-годовый былый тракторист спадар Вячеслав Стрельмаку. Его хата на горце, откуль он не спустился до меня.
Представляете, на озеро там штук 20 машин стоит.
Нашли крайнюю, да?
Да, нашли крайнюю.
А это, як вудили, так и вудить.
Да?
Теперешнюю ж выхавальницу дитячего садка, спадарыню Валентину Грышман, усе дагэтуль называют пчелкой. 20 год працавала у калгасе за техником пчеляром, где обслуговывала 130 пчелосемью. Покуль заваривается зелковая горбата, вспоминая.
В то время было розовое, клевера-белое. Пчелы работали на семенении. Был товарный мед 800 килограмм можно было. Это сезон.
У себя дома вы сколько улей сейчас держите?
17. А медом могу вас угостить.
Под горбату с обволакивающим рот мятком спадарня Валентина учит меня, как правильно им чистоваться.
чай без сахара, заварен травы, и чайной ложечкой брать и рассасывать его.
Не размешивать?
Не, не надо. Если натуральный мед, то он вызывает какое-то першение в горле и во рту.
Господа не уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана и знов зайшла про надзённое.
Экономическое становище, телебачення гляду первое, 25%, остальное все хлопня. Как я гляду на свою деревню, на 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. На во что это надо?
Государство поздно.
А что, малыши?
Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее.
Прогучало подорожжа свободы. Віталь Самашка рассказывал про вёску Воронцевичи Талачинского района.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту гутурку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.